и британских солдат. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. В эфире «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России сегодня отмечается День народного единства. В Москве прошли демонстрации националистов, антифашистов и других движений. Прокуратура и общественность выступают против мэра Тольятти. Продолжение цикла интервью «Радио Свобода» – беседы о сталинизме. Вот такие темы, а кроме того, новости экономики, новая история Запада и Востока и рубрика «Сегодня в Америке» в нашей программе. В российских городах сегодня, в День народного единства, проходят различные акции. В Москве более 1000 человек собрались на митинг «Русские против фашизма» у памятника Грибоедову. Сегодня же в Москве проходит так называемый «Русский марш», организованный движением против нелегальной иммиграции. Власти позволили националистам выйти на улицы со своими лозунгами. День народного единства в России отмечается в четвертый раз, то есть с 2005 года. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Департамент общественных связей и Управления внутренних дел Москвы сообщает, что все публичные мероприятия проходят пока без каких-либо серьезных инцидентов. Вроде бы все спокойно и в российских регионах. В 2005 году организации националистического толка впервые провели так называемый «Русский марш». Очередной русский марш прошел и сегодня. В этом году местом его проведения стал московский микрорайон Марьино, из тех, что называют спальными. Именно здесь, недалеко от станции метро Люблино, собрались сегодня участники русского марша. Сторонники русских националистических объединений шли группами, отличить их было легко по монархическим стягам и православным хоругвям, которые они несли. Почти одновременно с русским маршем в Москве прошел митинг антифашистов. На нем побывала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Около 1000 активистов антифашистского движения и их сторонники собрались сегодня на Чистопрудном бульваре у памятника Грибоедову. На акции «Русский патриотизм против фашизма и ксенофобии» протестующие держали растяжку «Русские против фашизма». По словам активиста «Антифа» Валерия, цель акции – выразить протест против мероприятий националистических движений.
Вообще не согласен с тем, что в России разрешают проводить такие вот митинги, как русский марш, который, в принципе, по названию ничего плохого в себе не несет, но приходят туда люди, которые считают Гитлера своим кумиром, которые считают, что он правильно сделал.
Одним из организаторов мероприятия был руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Он отметил, что впервые принимает участие в митинге антифашистов и объяснил, почему.
Они сказали, что мы не можем быть в стороне в этот день, когда русские националисты выходят с фашистскими лозунгами на улицы Москвы. Мы должны этому как-то противостоять. Это их идея, так сказать. И я присоединился к ним и, более того, подавал заявку. И они просто актуализируют. Так как националисты пишут лозунги «Россия для русских», то они в ответ на это отвечают «Русские против фашизма». Очевидно, что лучше эти ребята будут здесь, чем будут отслеживать и бить морду фашистам. Такая идет уличная война между фашистами и антифашистами. Я, собственно, пытаюсь на них влиять, чтобы они не дрались, а выражали это вот таким образом.
Антифашисты призвали собравшихся к активным действиям. Если увидели националистическую надпись, закрасьте. Если увидели на улице националиста с наколками, выскажите ему, что вы о нем думаете, в лицо. На мой вопрос об уличных потасовках антифашисты под запись отвечать отказались. А когда микрофон был выключен, заметили. Во всяком случае, мы первыми не начинаем. В заключение митинга антифашисты заявили, что ксенофобия – болезнь, которая поразила российское общество, а те, кто пришел на митинг за зачет или за 100 рублей, не смогут ее остановить.
Рассказывала Анастасия Кириленко. На Пушкинской площади на митинг под лозунгом «ЛДПР за единение России» собрались сторонники Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР вслед за некоторыми российскими политиками покритиковал День независимости России, который отмечается 12 июня, но досталось и Дню народного единства.
Вместо великого государства СССР создают кусочек этого государства, какой же это может быть праздник, То же самое 4 ноября. Народ объединился, чтобы сохранить страну. О чем это говорит? А случилось то, что власть разбежалась. Власть состояла из жуликов, из бояр, из дворян, из бюрократов, чиновников, губернаторов, воевод. И все разбежались. Вот и смысл-то этого праздника.
Владимир Жириновский считает, что со времен смуты российская верховная власть, в общем-то, не изменилась.
Все сегодня точно так же повторяется. Кто нами управляет? Мошенники, воры, люди, захватившие несметные богатства нашей страны. Тогда были опричники у Ивана Грозного. Сейчас ОМОН дубинками будет стегать любого, кто посмеет собраться не там, где надо. Поэтому сегодняшняя ситуация политическая нас с вами не устраивает. Нельзя доверять судьбу страны в руки одного человека. Нельзя доверять судьбу страны в руки одной партии.
Убежден заместитель председателя Государственной Думы России Владимир Жириновский. А вот лояльная властям организация «Россия молодая» свою акцию назвала «Россия побед». Она проходила практически в то же время, что и митинг жириновцев. Рассказывает Анастасия Кириленко.
На Триумфальной площади сегодня прошла акция «Россия побед», организованная движением «Россия молодая» и Российским союзом сельской молодежи. Выступающие поздравили собравшихся с праздником и высказались против межнациональной розни.
Мы говорим, что дружба народов – это единство и благополучие и залог величия российского государства.
Ведущие мероприятия предложили участникам акции назвать российские области, которые они знают. Без конфуза не обошлось.
Тверская, Тверская была, по-моему.
Ну нет, такой области я не знаю.
Новосибирская! Вот наша Ростовская и все!
В акции приняли участие около 1500 человек. У многих лица были разрисованы в цвета российского флага. Прозвучал гимн России. Мероприятия снимали центральные телеканалы. Через полчаса, когда акция завершилась, собравшиеся бурно и подчас нецензурно выражали свою радость. Студентов РГСУ попросили задержаться.
Все студенты РГСУ, пожалуйста, подойдите к нашей полевой кухне, туда, где выдавали кашу. Найдите там Демидова Антона. Он вас там ждет с минуты на минуту. Давайте все вместе!
Кидая на асфальт окурки, молодежь расходилась.
Это была корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Активисты проправительственных общественных организаций вообще в этот день предпочли выстроить свои акции в формате шоу. В их мероприятиях участвовали известные актеры, режиссеры и спортсмены. Виталий Камышев для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня проходят массовые мероприятия в связи с отмечаемым Днем народного единства. Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе отказался от российского гражданства. В Назране ранен сотрудник криминальной милиции. В Бурятии из-за гриппа H1N1 введен режим чрезвычайной ситуации. В республике подтверждено 72 случая заболевания новым гриппом. Израильские военные задержали в Средиземном море транспортное судно с нелегальным грузом оружия. Местные СМИ сообщили, что на борту находились ракеты, которые Иран планировал доставить боевикам шиитской группировки «Хизбаллах» в Ливане. В Тегеране сегодня задержаны несколько активистов оппозиции, участвовавших в несанкционированных выступлениях. В южной афганской провинции Гельмент убиты 5 британских военнослужащих. За 8 лет военных действий в Афганистане погибли около 230 британских солдат. В Соединенных Штатах на губернаторских выборах сразу в 2 штатах победу одержали республиканцы. Мэр Нью-Йорка, независимый кандидат Майкл Блумберг, переизбран на 3-й срок. В Москве в храме Воскресения Христова в Сокольниках сегодня простились с главным редактором московского бюро «Радио Свобода» Владимиром Бабуриным, который скончался 1 ноября в возрасте 47 лет. Как всегда отмечу, что все последние новости, репортажи наших корреспондентов и многое-многое другое вы всегда найдете на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». Под угрозой оказалась политическая карьера мэра Тольятти Анатолия Пушкова. Прокуратура начала так называемую доследственную проверку Пушкова, обвинив его в злоупотреблении служебным положением. А общественность Тольятти ультимативно требует от мэра уйти в отставку. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Сергей Хазов.
Газета «Самарское обозрение» 22 октября опубликовала материал, рассказывающий, что прокуратура Тольятти требует от мэра Анатолия Пушкова вернуть в бюджет 800 тысяч рублей, которые тот, по информации издания, неправомерно начислил сам себе в качестве премии. Публикация сразу стала поводом для того, чтобы Следственный комитет при прокуратуре России по Самарской области начал проверку Анатолия Пушкова. Мэр Тольятти стал главным ответчиком за экономический кризис в городе, комментирует депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Крайне показательно, что мэр Пушков фактически был навязан жителям в качестве мэра именно со стороны нынешнего менеджмента АвтоВАЗа при поддержке губернатора Самарской области Владимира Артикова, самого выходца из Рособоронэкспорта и АвтоВАЗа. И поэтому в какой-то степени нужно понимать, что даже выбрасывая его в качестве жертвы сейчас для выпускания пара, при этом одновременно запускается очевидный механизм признания собственной ошибки. Это палка о двух концах, я считаю, для «Единой России», для руководства области.
Как рассказала «Радио Свобода» пресс-секретарь Следственного комитета при прокуратуре Самарской области Елена Шкаева, в случае, если прокурорская проверка выявит нарушение финансовой деятельности мэра Тольятти, против него может быть возбуждено уголовное дело. Как наследница коммунистических традиций, партии власти «Единой России» выгоднее снять с должности мэра, чем рисковать репутацией всей партии, продолжает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Слабый мэр, это было понятно еще на этапе, когда он был кандидатом. Если мы вспомним избирательную кампанию по выборам мэра Тольятти, когда по надуманным предлогам был снят лидер общественного мнения, депутат губернской думы и руководитель общественного движения «Декабрь» Сергей Андреев, это было уже тогда понятно, что ничего хорошего город из навязывания ему мэром Пушкова не получит. Конечно, «Единая Россия» является в полной мере продолжателем традиций КПСС, поэтому просто не уверен в том, что это даст необходимый эффект, потому что сейчас в области и в Самаре, и в Тольятти параллельно вот с процессами конфликтов внутриполитических зреет совершенно новая и команда москвичей, которая зашла в АвтоВАЗ и которая вообще в целом, скажем так, руководит в области. Пушков, он все-таки как бы местный. Решит ли это проблему вот выпускания пара по отношению к зреющему недовольству команды москвичей? Я не уверен.
Усидит ли в своем кресле мэр Тольятти? Вопрос политологу профессору Евгению Малевичу.
Поскольку за спиной и того, и другого наверняка стоят губернские власти, а соответственно и выше в целом команда Путина, то я думаю, мэра Тольятти просто смысла нет как-то упорствовать. Тем более, что в этом кресле он оказался по прямой команде сверху. Был поставлен соответствующей командой на эту работу, она его снимает. Вполне естественная процедура, вряд ли он окажется здесь какое-то серьезное сопротивление.
Недоверие Анатолию Пушкову выразили не только местные журналисты, но и члены возглавляемого мэром общественного движения «Тольятти вперед». К слову, именно эта общественная организация выдвинула Пушкова в мэры Тольятти. 30 октября сопредседатель движения Виктор Шамрай распространил открытое письмо к главе города, ультимативно предложив ему в 10-дневный срок добровольно уйти в отставку. Главная претензия общественности к мэру-единороссу – отказ присвоить звание почетного гражданина города бывшему мэру, ректору Тольяттинского университета Сергею Жилкину, погибшему год назад. Также Виктор Шамрай заявил, что Анатолий Пушков недостоин быть мэром Тольятти. Если Пушков не уйдет в отставку в течение 10 дней, члены движения «Тольятти вперед» намерены начать сбор подписей за референдум о недоверии мэру. Для референдума необходимо 100 тысяч подписей тольяттинцев, продолжает политолог профессор Евгений Малевич.
До этого вряд ли дойдет. Он очень неглупый человек. И причем он человек команды. Это очень важно. Он пришел к власти не на гребне какого-то там народного движения. И не потому, что его тольяттинцы любили. Он из тех, кто руководил ВАЗом. Поэтому все подвижки тут в рамках команды будут происходить. Референдум – это так красивая угроза. Форма такого пиара этого движения.
Простые тольяттинцы говорят, что сейчас в городе людям живется крайне сложно.
Мало зарплата, жить не на что, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб, вода.
Даже и с образованием очень мало работы. Все упирается, конечно, наверное, в дороговизну. Цены высокие, а не хватает работы и не хватает средств к существованию.
Одни расходы, квартиру отдавать надо за коммуналки. Дома холодно, не работает отопление. Свет отключает. Позавчера вот 2 часа света не было.
По мнению мнению политологов, если власти будут заинтересованы в показательном процессе над не справившимся с управлением крупнейшим поволжским мегаполисом менеджером, вполне возможно, после проверки прокуратуры нынешний мэр Тольятти Анатолий Пушков может повторить судьбу своего предшественника Николая Уткина, политическая карьера которого завершилась 7-летним тюремным заключением за получение взятки в крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема, довольно печальная. Вчера вечером скончался французский философ и антрополог Клод Леви-Строс, прозванный отцом современной антропологии. Ученому было 100 лет. Леви-Строс считается создателем школы структурализма в этнологии. Он автор множества научных и философских работ. Сейчас с нами на связи корреспондент Радио Свобода во Франции Семен Мирский. Семен, здравствуйте. Расскажите, как сегодня общественность Франции и, может быть, научная, интеллектуальная элита реагирует на смерть человека-легенды?
Добрый день, Александр. Итак, реакции множество, как и следовало ожидать. И все согласны в одном, что смерть человека, дожившего до 100 лет, это, разумеется, не трагедия. Но коль скоро покойного звали Клод Леви-Строс, то множество людей, причем не только антропологов и этнологов, чувствуют себя сегодня осиротевшими. Таков лейтмотив. Слова, которыми Франция и весь мир прощаются с человеком, которого чаще всего называют последним гигантом, последним великим ученым, жившим среди нас. Что же сделал на своем веку Клод Леви-Строс, создатель, как вы сказали, современной антропологии, человек, знавший все об исторических истоках застольных ритуалов, об архаическом мышлении, о природе мифов, создавший типологию так называемых холодных и горячих культур, давший мощные импульсы современной лингвистике. Его, написанная совместно с Романом Якобсоном, статья о стихотворении Бодлера «Кошки» остается, как говорят французы, моделью жанра, ибо в этой небольшой работе два гения показали, что уходящее от всякого определения категория красоты имеет свою собственную структуру и собственную логику. Оставил он нам и книгу «Печальные тропики», его самое заметное произведение, которую не забудет никто, хоть раз взявший эту книгу в руки. «Печальные тропики» – это не только исследование о жизни архаических, так называемых примитивных племен, но и прекрасный образец литературного текста, написанное с размахом и юмором, чего стоит одно признание автора – «Я терпеть не могу путешествия». Среди бесчисленных откликов памяти Клода Леви-Строса, включая всю политическую и научную элиту Франции, особенно хочу отметить то, что сказала его преемница на кафедре антропологии Коллежа де Франс профессор Франсуаза Ритье, бывшая в 50-е годы его студенткой. Ее слова об учителе неожиданны и поэтому особо врезаются в память. «Когда он смотрел на вас, вам казалось, что на вас смотрит слон, взглядом внимательным, всезнающим и видящим вас насквозь. И так, как говорится в таких случаях, прощай, учитель». Человек, на примере своей жизни, продолжительностью 100 лет показавший, что жизнь людей, племен, обществ и народов – вещь увлекательная и волнующая, достойная самого пристального внимания изучения. Одним словом, это называется гуманизм. Вот так, Александр, мы попрощались с доброй и вечной памяти Клодом Леви-Стросом.
Благодарю. Напомню, с нами на связи был корреспондент Радио Свобода во Франции Семен Мирский. В эфире «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В эфире сейчас ее первая часть, у микрофона Юрий Жигалкин.
Через год после сокрушительного поражения на президентских выборах и выборах в Конгресс, предоставившего повод для прогнозов о закате республиканской партии, у республиканцев появился во вторник повод отпраздновать победу. пусть небольшую на фоне всеамериканского политического пейзажа, как уверяет с цифрами в руке Белый дом, но тем не менее совершенно ясную победу. В штате Вирджиния, по сути в пригороде Вашингтона, республиканцы с большим перевесом победили на выборах губернатора, вице-губернатора и генерального прокурора штата. Республиканцы надеются, что это своего рода авангардный бой, за которым последуют решающие битвы будущей осени на промежуточных выборах в Конгресс. Победа в Вирджинии несет в себе особый символизм. Ровно год назад штат отдал подавляющее число голосов за Барака Обаму. На этот раз республиканский кандидат в губернаторы одержал верх даже в округах проголосовавших за Обаму, несмотря на то, что президент Обама энергично поддерживал демократа Крейга Дитца. Председатель республиканской партии Майкл Стил убежден, что это демонстрация возрождения республиканской партии и возвращение избирателей к своим традиционным консервативным ценностям. Роб Макдоналл не скрывал своих консервативных ценностей. Он не выдавал себя за демократа. Я уверен, что это урок для всей страны. Это демонстрация того, что люди голосуют за тех, кто способен их услышать, кто способен откликнуться на их заботы. Это серьезное напоминание Белому дому и руководству Конгресса, что их попытка провести реформу системы медицинского страхования, которую никто не хочет, не останется без последствий. Избиратели на следующих выборах через год громко укажут им, в верном ли направлении они пытаются направить страну. Поздним вечером стало известно, что Джон Корзайн, нынешний губернатор, от имени которого Барак Обама трижды выступал на предвыборных ралли в Нью-Джерси, проиграл республиканцу Крису Кристи. Этот факт, даже по мнению политологов, близких к демократической партии, может повлиять на расстановку политических сил в Вашингтоне. Это поражение Корзайна в Нью-Джерси может вызвать тревогу у некоторых законодателей, говорит американский политолог Джеймс Карвилл. Они скажут, что мы не готовы поддерживать планы президента, поскольку в недалеком будущем у нас выборы. И их вряд ли успокоит то, что до выборов еще год, и результаты этих выборов сегодня предугадать совершенно невозможно. Дают ли эти результаты повод говорить о первых признаках возрождения республиканской партии и растущего разочарования американцев в демократах и президенте Обаме? Это твердо покажут выборы в Конгресс через год. Но совершенно ясно, что набирает мощь третья сила – независимые, к которым относят себя около 30% избирателей в обоих штатах. Эти люди – центристы, и они все чаще решают исход выборов. О цене, которую платят независимые российские журналисты за выполнение своего профессионального долга, шел разговор на брифинге в Комиссии Соединенных Штатов по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной также как Хельсинская комиссия. На нем побывал Алан Давыдов.
Формально брифинг в Вашингтоне был посвящен состоянию независимых средств массовой информации в России. Для выступления на нем была приглашена группа известных российских журналистов. Представляя их аудитории, ведущий встречи, советник Хельсинской комиссии Рональд Макнамара, сказал: «Спросите российского премьера Владимира Путина о состоянии СМИ в его стране, и он наверняка приведет обширные статистические данные, которыми могут гордиться аппаратчики советской закалки. Но эта игра с цифрами – лишь отвлекающая тактика. Ее цель – скрыть правду о постепенном, но устойчивом подрыве независимой журналистики в России с тех пор, как Путин пришел к власти 10 лет назад. Устремление Путина насадить так называемую управляемую демократию нанесло урон демократическому развитию России и ключевым элементам гражданского общества, особенно правозащитникам и независимым журналистам». Один из московских гостей брифинга, главный редактор независимой газеты Дмитрий Муратов, напомнил, что только в его редакции четверо журналистов поплатились жизнью за выполнение своего профессионального долга. Открывает список жертв имя Юрия Щекочихина, смерть которого в 2003 году, по убеждению Муратова, стала результатом отравления.
«В рамках расследования этого дела стало известно, что пропало около 50 зарядов сильнейших отравляющих веществ со складов бывшего КГБ. Об этом нам сообщил следователь по делу, который сейчас срочно уволен на пенсию. История болезни Щекочихина странным образом оказалась утеряна. Это история болезни депутата, погибшего от таинственной болезни, синдрома Лоелла. Очень медленно идет расследование смерти Ани Политковской. Ко всем просьба, на любой пресс-конференции, на любой встрече с должностными лицами Российской Федерации не забывайте задавать эти вопросы».
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» была рубрика «Сегодня в Америке» и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода» новости.
В России проходят массовые мероприятия в связи с отмечаемым сегодня Днем народного единства. Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе отказался от российского гражданства. В Бурятии из-за гриппа H1N1 введен режим чрезвычайной ситуации. Израильские военные задержали в Средиземном море транспортное судно с нелегальным грузом оружия, как предполагают, для шиитской группировки «Хизбаллах» в Ливане. В Тегеране сегодня задержаны несколько активистов оппозиции, участвовавших в несанкционированных выступлениях. В Москве в храме Воскресения Христова в Сокольниках сегодня простились с Владимиром Бабуриным. Главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» скончался 1 ноября в возрасте 47 лет. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И мы переходим к новостям экономики. Американская автомобильная корпорация General Motors отказалась от продажи своего европейского подразделения немецкой компании Opel канадско-российскому консорциуму, о чем предварительно объявила в начале сентября. Компания Opel останется европейским подразделением General Motors, которая, пройдя этим летом процедуру ускоренной реструктуризации, существенно укрепила свои позиции. На российском рынке General Motors активно продвигает пока другую свою марку, более доступную массовому покупателю. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицкий.
Канадская компания «Магна», которая в альянсе с российским государственным Сбербанком в ходе несостоявшейся теперь сделки могла получить 55% акций «Опель», является одним из крупнейших в мире производителем автомобильных комплектующих, а качественные автокомпоненты едва ли не главная проблема собственно российского автопрома. Если бы сделка состоялась и партнеры, например, создали в России новое производство автомобилей «Опель», как предполагалось на каком-то этапе, этому могло предшествовать и открытие новых производств комплектующих, но сделка не состоялась. Из Москвы аналитик по машиностроению инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Россия сейчас потеряла возможность приобрести быстро довольно привлекательный дорогой актив в иностранном автопроме. Это самое главное. С технологиями в автопроме у России проблем, я думаю, не будет. В альянсы «АвтоВАЗа» и «Рено», и если говорить о грузовых автомобилях «Даймлера» и «КамАЗа», а может быть в будущем и просто приобретенные технологии помогут России, в общем-то, свой автопром создать. Конечно, это будет фактически сборочное производство иностранных моделей автомобилей. К сожалению, это просто хороший и недорогой актив, который мог бы в будущем помочь России создавать производство уже на базе «Opel», может, даже в других странах.
Аналитик по машиностроению инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
По большому счету, мне кажется, что решение General Motors все-таки отказаться от продажи активов «Opel» в российской стране связано, в первую очередь, с тем, что, в принципе, рынок автомобилей, он, по крайней мере, нащупал некоторое дно и начал постепенно восстанавливаться. И, по крайней мере, если 8 месяцев назад General Motors находилась действительно в достаточно сложной ситуации в связи с процедурой банкротства, которая компания проходила, то сейчас мы видим, что, по крайней мере, в Соединенных Штатах дела у компании постепенно налаживаются. В России продажи автомобилей, ну, в первую очередь, бренда «Шевроле», они смотрятся достаточно неплохо на фоне общего рынка. И, скорее всего, изменение общей конъюнктуры рынка стало причиной того, что General Motors решил отказаться от продажи «Опеля» Сбербанку и «Магне». General Motors просто посчитал, что выгоднее будет компанию спасать самому, нежели потом иметь конкурента в лице даже не «Газа», а «Магны» в качестве производитель автомобилей, поскольку «Магна» является одним из крупнейших производителей в мире автокомпонентов, и имея собственное производство автомобилей, она станет достаточно сильной такой угрозой для других мировых производителей.
Еще летом в ходе обсуждения несостоявшейся теперь сделки одним из серьезных препятствий считалось опасение General Motors, что ряд принадлежащих ей технологических разработок в секторе относительно недорогих автомобилей станет доступен Горьковскому автомобильному заводу, и он, в свою очередь, теоретически сможет использовать их для создания новых легковых автомобилей, которые будут конкурировать на российском же рынке с моделями General Motors. Мнение Севастьяна Козицына, компания «Брокер Кредит Сервис».
Opel – это автомобиль экономического класса, а General Motors уже давно пытается в этой нише очень серьезно расширить свое присутствие. Для этого сама часто покупала платформы самых дешевых автомобилей, в том числе корейских. Думаю, что эти опасения абсолютно безосновательны. Просто в нише эконом-класса сейчас, я думаю, будут лидерами в ближайшие годы корейцы, а может быть в будущем даже китайцы. И вряд ли Россия могла бы получить какие-то эксклюзивные технологии, благодаря которым смогла бы так развить свою промышленность по производству легковых автомобилей, чтобы составить конкуренцию самой GM. А технологии, я думаю, Россия и так может получить, если у нее продолжится сотрудничество с Magna, что очень вероятно. Не этот актив, так другой актив Magna может найти для того, чтобы купить в консорциуме с тем же Сбербанком, с другим партнером.
Марка автомобилей «Шевроле», принадлежащая General Motors, является сегодня на российском рынке лидером среди всех иномарок, тогда как Opel едва попадает пока в первую десятку. Значит ли это, что и в обозримом будущем, на фоне значительного спада на российском автомобильном рынке, General Motors станет продвигать в первую очередь именно «Шевроле» как марку более доступную, хотя в России уже собираются и три модели Opel? Михаил Пак, инвестиционная компания «Атон».
Мне действительно кажется, что в ближайшее время General Motors будет активно развивать продвижение именно бренда Chevrolet. В принципе, акцент на развитие Opel в России также будет сделан. General Motors начал производство этих автомобилей как на заводе под Петербургом, так и заключило соглашение о промсборке с Калининградским автотором. Но просто если посмотреть по объему рынка, то, безусловно, Chevrolet будет более интересна General Motors с точки зрения массового сегмента, поскольку если сравнить продажи, например, за 9 месяцев 2009 года, которые дает Ассоциация Европейского Бизнеса в России, продажи бренда «Шевроле» за 9 месяцев составили 81 тысячу автомобилей, в то время как «Opel» продажи едва не дотянули до 30 тысяч. Понятно, что в такие большие объемы интересны General Motors с точки зрения даже постпродажного обслуживания всех этих автомобилей, то есть с точки зрения запчастей. В условиях кризиса этому все-таки General Motors будет акцентировать внимание именно на продвижении бренда «Шевроле», тем более, что он продвигается очень неплохо в России и позволит этот General Motors увеличить свою долю на российском рынке.
В результате предполагавшейся сделки канадская компания Magna и российский Сбербанк получали 55% акций компании Opel, которые делили бы поровну. Еще 35% сохраняла за собой General Motors. Оставшиеся 10% акций предназначались работникам Opel. Однако теперь окрепшая General Motors решила, что не будет продавать свое европейское подразделение.
У микрофона был экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На этой неделе в программах «Время свободы» мы представляем цикл «Проект. История сталинизма». Выпуск большой серии книг, научных исследований советской эпохи, основанных на достижениях так называемой архивной революции, благодаря которой российские историки получили доступ к засекреченным прежде документам, осуществляют издательство «Российская политическая энциклопедия» и фонд первого президента России. Тема сегодняшнего обсуждения – «Миф о народной любви к Сталину». С исполнительным директором фонда первого президента Александром Дроздовым, автором книги «Голод 32-33 годов. Трагедия российской деревни» Виктором Кондрашиным и сталинистом Георгием Григоровичем беседует корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Особенность новой и новейшей истории – то, что они требуют осмысления, научного и общественного. Если на усвоение исторического опыта у ученых уходят годы, то у общества – десятилетия. Поэтому сделать доступными для рядового читателя архивные материалы – задача крайне важная, тем более в период идеологической нестабильности, в которой сегодня находится российское общество. Рассказ о книжной серии «История сталинизма» продолжает директор фонда первого президента России Ельцина Александр. Александр Дроздов.
Сегодня в этой серии уже более 40 наименований. Здесь сочетание и российских, и иностранных авторов. Что очень важно, это не публицистика. Это не очерки, это абсолютно бесстрастная препарация, так скажем, сталинского периода. Все это основано на документах, что придает, конечно, особую ценность.
Первые исследования как раз этого периода и серьезные появились за границей.
Да, стартовали с этой темой на Западе. Ну, это во многом объясняется тем, что они имели кое-какие архивы. Но по-настоящему всплеск, конечно, произошел в 90-е годы, когда открылись российские архивы, в том числе и для иностранных исследователей.
Первые зарубежные исследования исследователи истории сталинизма были вынуждены пользоваться довольно узким кругом источников, часть из которых была просто недостоверна. На это в книге «Сталинские крестьяне» жалуются и Шейла Фицпатрик. Российский историк-аграрник Виктор Кондрашин, чье исследование «Трагедия российской деревни» также вышло в этой серии, уже имел возможность работать с архивными документами.
Я вам сразу хочу сказать о главном. Существует миф о том, что Сталина любили, и Сталина считали вождем, и его уважали в народе. Ничего этого не было, абсолютно. Документы об этом однозначно свидетельствуют. Не могло быть другого, потому что Сталин вверг деревню в дикую страшную трагедию. Да, авторитет у Сталина появился на самом деле, он был реальным, но уже во время войны, вот когда он стал символом победы. А до войны этого не было, это я вам могу сказать как историк-аграрник.
Однако отголоски этого мифа продолжают звучать в головах вполне реальных людей.
Сталин нам сейчас себе ночью все время разговаривает во сне. Это гений, посланец от Бога. Никогда не было ни у кого столько русскости, сколько у Сталина. Что он сделал для народа? Вообще неописуемо. Владимир Ильич Ленин, создатель этого государства, он продолжил. А он оказался еще больше сделал для России, для Советского Союза. Он как отец для нас был. Когда началась война, нас 5 миллионов сразу записали добровольно. Я доброволец 41 года. 5,5 он призыв сделал, 5,5 миллионов вступили в партию, 3,5 миллиона отдали жизни лучших сынов и дочерей Родины за победу.
Еще раньше, в 1932-33 годах, без всяких тому климатических причин в главных зерновых районах Советской России от голода погибли почти 3,5 миллиона человек. Виновен ли в этой трагедии Сталин, рассказывает доктор исторических наук Виктор Кондрашин.
Сталин, конечно, не хотел вот такого результата, это однозначно. Более того, он рассчитывал на большой успех, и ему казалось, что все получится. И вот здесь он стал заложником вот той самой системы вождизма, которую он сам и создал. Сталин считал, что вот управление с помощью партийных организаций принесет результат. А эти люди, они что делали? Они просто шли по головам, они просто выполняли любой ценой его распоряжение. И в конечном итоге это кончилось кризисом сельского хозяйства, потому что эта политика, она противоречила всем экономическим законам. И Сталин вот здесь, он вдруг понял, что что-то не так. И вот для него это было, конечно, большое потрясение. Он не мог понять, в чем дело. Вроде заводы строим тракторные, вроде там идут эти отчеты все хорошие, а хлеба нет в стране. И вот здесь, конечно, Сталин, он меняет свое отношение к крестьянству. Потому что до 1932 года Сталин считал, что вот есть проблемы, что надо давать трактора, надо оказывать продовольственную помощь. В 1932 году это было сделано. Но вот уже где-то к лету 32 года Сталин разозлился на то, что нет результата, что вот колхозники, крестьяне неблагодарны, не хотят работать в колхозах, да. Потом он выясняет, что вот эти вот бюрократы местные, региональные руководители, особенно вот те, кому он поручил управлять сельским хозяйством, это народный комиссариат земледелия, к примеру, отвечал за состояние сельского хозяйства. Он выясняет, что вот этот наркомзем ничего не делает. И вот здесь, конечно, Сталин, оказавшись вот в этой ситуации, он начинает действовать очень жестоко. Создают чрезвычайные органы, комиссии, посылают их на места, которые подменяют с собой местные органы. И вот мне вообще кажется так, что вот именно вот этот кризис, крестьянский кризис, голод, изменил вот эту систему управления Советским Союзом, которая была. Сталин управлял с помощью партийных органов вот сначала. Потом он начинает, по-моему, управлять с помощью НКВД и ГПУ. То есть вот эти силовые структуры становятся главным, потому что они ему пишут правду. Конечно, Сталин не хотел никакого голода, это однозначно. Не хотел никакого вот этого кошмара. Но он этот результат достиг своими политическими действиями.
Рассказывал автор книги «Голод 1932-33 годов. Трагедия российской деревни», доктор исторических наук Виктор Кондрашин. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Напоминаю, что цикл проекта «История сталинизма» мы продолжим завтра в программах «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходят массовые мероприятия в связи с отмечаемым сегодня Днем народного единства. В Москве в храме Воскресения Христова в Сокольниках сегодня простились с главным редактором Московского бюро Владимиром Бабуриным, скончавшимся 1 ноября в возрасте 47 лет. Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе отказался от российского гражданства. В Бурятии из-за гриппа H1N1 введен режим чрезвычайной ситуации. В Тегеране задержаны несколько активистов оппозиции, участвовавших сегодня в несанкционированных выступлениях. В США на губернаторских выборах сразу в двух штатах победу одержали республиканцы. Мэр Нью-Йорка, независимый кандидат Майкл Блумберг, переизбран на третий срок. В южной афганской провинции Гельмент убиты 5 британских военнослужащих. За 8 лет в Афганистане погибли около 230 британских солдат. Американская компания General Motors отказалась от решения продать принадлежащую ей немецкую компанию Opel.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы», и у нас на очереди репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. Ежегодно от 300 до 400 человек во Франции сводят счет с жизнью по причинам, связанным с проблемами на работе. Психологи заговорили об эпидемии профессиональных самоубийств. Самые громкие случаи в компании «Франс Телеком». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Лиза Алисова.
Здравствуй, папа. Начальник пока не знает, но мое самоубийство будет 23-м. Я не согласна с очередной реорганизацией нашего отдела. Теперь у меня будет новое начальство. Это невыносимо, и я предпочитаю умереть. Отправив это электронное письмо, 32-летняя Стефани из финансового отдела выбросилась из окна 4-го этажа офиса компании «Франс Телеком» на севере Парижа. Это произошло 11 сентября. С тех пор еще двое сотрудников свели счеты с жизнью. Итог – 25 самоубийств за полтора года и 15 попыток. После 25-го суицида президент Николя Саркози призвал руководителей предприятий уделять больше внимания человеческим отношениям в рабочем коллективе. «Франс Телеком» – одна из крупнейших французских компаний. В ней работает более 100 тысяч человек. Это первый в Европе интернет-провайдер и третий оператор мобильной связи. В течение многих лет компания принадлежала государству, и сотрудники имели статус госслужащих. Произошла приватизация, и бывшей монополии пришлось столкнуться с суровой конкуренцией. Стали вводиться новые, непривычно жесткие методы управления, объясняет Пьер Гожа, генеральный секретарь обсерватории стресса профсоюзов «Франс Телеком». Руководство ставит цель, которую сотрудник не в состоянии достигнуть. Каждые полгода сотруднику выставляют оценки, при этом ни качество его работы, ни эффективность не получают никакого признания. Люди вынуждены не только регулярно переходить с одной должности на другую, но и из одного офиса компании в другой. До недавнего времени существовала практика «time to move», то есть ты должен обязательно поменять должность, неважно, насколько хороших результатов ты достиг на прежней должности. Все эти методы создают атмосферу давления, стресса и насилия. Принудительный перевод на другую должность или в другое отделение компании воспринимается особенно тяжело. 9 сентября недалеко от города Труа на севере Франции 50-летний техник Лионель попытался зарезать себя ножом прямо во время собрания на глазах у изумленных коллег. В тот день ему сообщили, что его должность упраздняется, и его переводят в другой, менее престижный отдел по работе с частными лицами. Одна из причин самоубийств – это страх оказаться так называемым слабым звеном и попасть под сокращение, считает Пьер Гожа. Ведь найти новую работу будет очень сложно. Уровень безработицы во Франции один из самых высоких в Европе. Почти 8%. Помимо случаев очевидных притеснений, существует общая атмосфера, которая толкает работника на такой отчаянный шаг. У сотрудников мало, а то и вообще нет профессиональных перспектив. «Франс Телеком» сократил 22 тысячи сотрудников за три последних года. Это очень много для предприятия со штатом в 100 тысяч человек. А над оставшимися висит постоянная угроза. Они могут стать следующими. Для людей, которые могут попасть под сокращение, не существует никакого проекта по возможному последующему трудоустройству. Волна самоубийств во «Франс Телеком» вызвала полемику среди экспертов. Некоторые считают, что из желания свести счеты с жизнью, обвинив в прощальной записке «Франс Телеком», это своего рода заразная идея. Другие опровергают такое объяснение. Покончить с собой – это очень серьезное и прежде всего личное решение. Но все согласны. В последние годы суицидов на профессиональной почве становится все больше. Впервые о проблеме заговорили в связи с волной самоубийств в автомобильной компании «Рено». Свели счеты с жизнью три инженера, работавших в технопарке в пригороде Парижа. Все трое неоднократно жаловались своим близким, что не справляются с объемами работы. Посчитать такого рода самоубийство достаточно непросто, ведь зачастую сложно понять, где грань между уходом из жизни из-за проблем на работе и личной драмой. Год во Франции происходит от 300 до 400 самоубийств, связанных с профессиональной деятельностью. На прошлой неделе телеканал «Франс Труа» показал трехсерийный документальный фильм «Умерщвление работы». Режиссер Жан-Робер Вьюле 3 года снимал сотрудников нескольких компаний, расположенных в деловом квартале Парижа «Дефанс». Это история мужчин и женщин, которые дошли до предела, пытаясь достичь недостижимых результатов, рассказывает Жан-Робер Вьюле. Во время съемок фильма я встречался с трудовыми инспекторами, которые рассказали мне историю самоубийства одного молодого служащего. Этот человек не выполнял поставленные задачи в полной мере, как того требовало предприятие. Постепенно он становился все более и более изолирован в своем рабочем коллективе. В конце концов он стал белой вороной. Ему было 30 с чем-то лет, у него была семья, маленькие дети. В записке, которую он оставил на компьютере, он написал, что у него больше нет сил. После этого он бросился под поезд в метро. Это произошло несколько месяцев назад. Еще 15 лет назад такого не было. Невозможно было представить, чтобы кто-то попытался зарезать себя ножом, как это случилось во Франстелеком, выбросился из окна или повесился, как это произошло 2,5 года назад в компании Рено. Эти люди хотят ясно показать, что их отчаянное решение покончить с собой связано с их работой. Руководство «Франстелеком» это уже поняло. В конце октября сотрудникам разослали анкету из 160 вопросов. Цель – выяснить, какие рабочие моменты причиняют им нравственные и физические страдания. Результаты будут известны в начале декабря. Лиза Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Информационную программу «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Главная задача первого года президентства, поставленная перед собой президентом Обамой, скорее всего, останется невыполненной. Его однопартийцы в Конгрессе оказались неспособными прийти к единому мнению относительно законопроекта о реформе системы медицинского страхования. Весной на волне своей популярности президент заявил о том, что ожидает, что законопроект поступит к нему на подпись в августе. Во вторник глава демократического большинства в Сенате Гарри Рейд предупредил, что работа над проектом закона затянется до следующего года. Эта отсрочка символизирует неспособность либерального крыла демократической партии убедить собственную партию встать на ее платформу. Причина затянувшихся дебатов заключается в том, что демократическое руководство Сената не может заручиться необходимым большинством голосов для одобрения законопроекта, в котором государству впервые отводится роль альтернативного страхователя населения. Критики опасаются, что это приведет к краху системы частного медицинского страхования и к еще большему неудержимому росту стоимости медицинских услуг. Кладбище своих жертв превратил свой дом и приусадебный участок 50-летний житель Кливленда Энтони Соуэлл. Прежде судимый, сексуальный маньяк был арестован в четверг после того, как в полицию обратилась женщина, заявившая о том, что она была изнасилована Соуэллом. Прибывшие с обыском полицейские обнаружили в доме 4 трупа. Полицейские продолжают поиски тел во дворе дома и в заброшенных строениях поблизости. Соседи Соуэлла возмущены бездействием властей, которые не обращали внимания на многочисленные жалобы относительно запаха гниения. Кое-кто даже жаловался на трупный запах, в течение долгого времени исходивший из дома. Власти называли в качестве источника этого запаха небольшой мясокомбинат, находящийся неподалеку. Полиция объясняет свою неспособность выявить преступника тем, что закон требует от полицейских лишь держать сексуальных маньяков в поле внимания. Полицейские не имеют права входить в дом поднадзорных без законных оснований. Жители 6-го по величине города США Филадельфии столкнулись с тем, с чем им еще не приходилось сталкиваться. В то время как страна находится в глубокой рецессии, безработица бьет рекорды последних десятилетий, около 5000 членов профсоюза транспортников вышли на забастовку. Они недовольны тем, что в новом контракте предусмотрено недостаточно высокое повышение зарплат. Их способ борьбы – остановка общественного транспорта города, автобусов, трамваев, метро. Как и следовало ожидать, это вызвало негодование филадельфийцев, рассказывает Ян Рунов.
Лидеры профсоюза сочли предложение транспортного управления Юго-Восточной Пенсильвании неприемлемым. Предложение включало 11-процентное повышение зарплаты и пенсии в течение 5 лет, замораживание доли выплаты работников на медицинское страхование –
Эта доля составляет 1% от зарплаты. Ежегодную премию на каждого работника в размере $1250. Лидеры профсоюза ожидали гораздо большего. Последний раунд переговоров длился 10 часов. Лидеров профсоюза уговаривали принять условия или хотя бы продолжить переговоры мэр Филадельфии и губернатор Пенсильвании. Оба считают, что условия нового трудового соглашения вполне разумные и справедливые. Эксперты по вопросам трудовых отношений тоже не слишком симпатизируют забастовщикам. В Пенсильвании нет законов, запрещающих забастовки работников общественного транспорта, как и других работников государственного сектора, говорит Фрэнк Гамрат, экономист из Олегани Института в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Конечно, продолжает он, это несправедливо по отношению к горожанам. Право на забастовку должны быть лишены полицейские, пожарные, мусорщики, учителя городских школ, врачи городских больниц и работники общественного транспорта. В Нью-Йорке, например, такой закон действует, а в Филадельфии профсоюзы могут свободно подрывать экономику города. Большинство жителей раздражено действиями профсоюза, создающими столько неудобств. Но члены различных профсоюзов, особенно в государственном секторе, со мной вряд ли согласятся. В Нью-Йорке существует так называемый закон Тейлора. В 2005 году его нарушили нью-йоркские транспортники. За это президент профсоюза был посажен на 3 дня в тюрьму, а профсоюз уплатил штраф $300 000. Эти меры плюс отрицательное отношение большей части горожан надолго отбили охоту бастовать у работников городских служб Нью-Йорка. Нейтан Беннифилд из фонда Содружества в Гаррисбурге, Пенсильвания, считает, что его штат должен брать пример с Нью-Йорка. Пенсильвания – один из немногих штатов, где еще разрешены забастовки работников государственного сектора. Я, например, вижу решение проблемы хотя бы в частичной приватизации транспортной службы. Мэр Филадельфии назвал требования городского профсоюза завышенными и выразил возмущение тем, что во время роста безработицы и серьезных финансовых трудностей рабочие и служащие города вынуждены либо терять рабочие дни, либо добираться до работы на дорогостоящих такси. 4 года назад забастовка транспортников в Филадельфии продолжалась 5 дней. Сколько она будет длиться на этот раз, неизвестно.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». В следующем часе, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. А весь этот час с вами были редакторы и ведущие программы «Время свободы» Александр Гостев и звукорежиссер Лина Ширяева. Я с вами на сегодня прощаюсь. Всего вам доброго.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.